Здравствуйте. Очень приятно видеть вас здесь. Я, к сожалению, не вижу вас всех из этих фонарей, но я очень рад, что тема SQL сервера вам интересна. Итак, меня зовут Денис Резник, я являюсь архитектором баз данных компании Fryman Group и с 2010 года являюсь Microsoft MVP по SQL. Сегодня мы с вами поговорим о SQL сервере 2012, и доклад называется Deep Dive. Да? Сегодня мы по ходу доклада познакомимся с архитектурой SQL сервера, с его компонентами, познакомимся с тем, кто за что отвечает и какие процессы внутри SQL происходят. Для чего это нужно? Зачем нам нужны эти знания? Как часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда SQL сервер что-то делает, а мы не знаем, как это объяснить, почему именно так? Почему он сделал именно так? Почему вернул именно такой план выполнения? Почему он работает именно так с данными? Сегодняшний обзор SQL сервера позволит нам это все охватить в какой-то мере, и за час мы познакомимся со всеми компонентами SQL сервера, которые в нем есть. Хорошо. Это план нашего доклада. И так как он называется Deep Dive, мы будем опускаться так вот сверху вниз, от верхних компонентов, от компонентов, которые работают сетью и получают сообщения, через обработчик запросов Query Processor, через компонент доступа к данным Storage Engine, и в конце, в самом низу, компонент SQLOS, который является связующей прослойкой между SQL сервером и операционной системой. Хорошо? Все готовы? Тогда задерживаем дыхание, и мы начинаем погружение. Поехали. SQL Server Network Interface. Мы работаем с SQL сервером по одному из четырех протоколов. Это Shared Memory. Он доступен только если клиент находится на той же машине, что и сервер. TCP/IP – сетевой протокол, который позволяет получить доступ по IP-адресу. Наверняка всем он вам знаком, да? Named Pipes. По функционалу похож на TCP/IP, но чаще используется в интранет-сетях. И последний протокол VIA. Кто-нибудь использовал его в SQL? Я так и думал. Он очень редко используется, считается очень производительным, но тем не менее требует специального железа, как на стороне сервера, так и на стороне клиента. И в 2012 версии его сделали deprecated. Что это значит? Это значит, что он сейчас есть в этой версии, но как только у разработчиков дойдут руки, в какой-то из следующих версий они его просто удалят. Поэтому завязываться на нем смысла нет. Хорошо, теперь, когда клиент посылает запрос на сервер, на сервере есть 4 эндпоинта под каждый из этих протоколов. И взаимодействие идет через один из них. Да, если мы работаем по TCP/IP, обращаемся к серверу, то взаимодействие идет через точку доступа TCP/IP. Что ж такое? Говорят, мышка Microsoft плохо работает, когда в первых рядах есть кто-то с айфоном. Есть такие люди? Точно есть. Хорошо. Что такое TDS? Наверняка вы встретите такое понятие или встречали. Это Tabular Data Stream. Протокол, разработанный, когда еще SQL сервер создавался вместе с Sybase. Microsoft и Sybase сделали первую версию SQL и разработали такой протокол для работы с реляционными базами. По сути, что происходит, когда мы работаем через TCP/IP либо другой сетевой протокол? Наши сообщения упаковываются в формат TDS. Если это запрос, то это SQL-запрос. Потом TDS-пакет упаковывается уже в пакет TCP/IP и отсылается серверу. Обратно происходит точно такое же преобразование, когда result-set упаковывается в пакет TDS и отсылается клиенту. Кроме этих четырех эндпоинтов, есть еще один специальный эндпоинт, называемый DAC. Скажите, кто когда-нибудь пользовался Dedicated Admin Connection? Или слышал про него? Хорошо, значит, у кого-то падал сервер, я вижу, там руки сзади подняты. Кто-то уже пытался достучаться. Это как задняя дверь в SQL сервер, когда у вас не хватает ресурсов для того, чтобы войти на сервер, сделать какие-то операции, но это нужно. Когда сервер завис, например, по непонятным причинам, то вы можете сделать это через DAC. Кроме endpoint, есть еще ряд внутренних механизмов, которые обеспечивают вот этот дополнительный пул ресурсов, который можно использовать в случае, когда ваш сервер висит. Мы будем немножко возвращаться к этому понятию дальше, и в конце я покажу демонстрацию. Дальше происходит передача этого сообщения на уровень протокола, где происходит сама распаковка пакета, определение того, что запрос есть SQL-команда, и если так, то запрос передается дальше следующему компоненту, называемому query-процессор, который является наиболее таким интересным компонентом, да, волнующим, который, и про который мы сегодня будем говорить, наверное, большую часть времени. Поехали. Его задача — выполнить SQL-запрос. Для этого запрос проходит несколько стадий. Да? Это парсер, алгебрайзер, оптимизатор и, собственно, экзекьютор, который исполняет запрос. Парсер. Его задача, как следует из названия, распарсить запрос, получить текстовое представление и сформировать какое-то представление, которое пойдет следующему компоненту. Но перед тем, как это сделать, он проверяет, есть ли план в хэше. Для этого он хеширует наш текст запроса и проверяет в дата кэше, есть ли такой план. А вот здесь наверняка все вы знаете, что динамический SQL — это плохо, да? Почему это плохо? Понятно. Мы берем наш SQL-запрос, вычисляем хэш и проверяем, есть ли такой план. Если запрос поменялся, да, мы используем константы, а не параметры, то хэш у нас будет другой. Соответственно, будет снова генерироваться план запроса и засоряться наш кэш планов запроса, что потом приводит к уменьшению рабочей памяти и проблемам с производительностью. Понятно, да? Хорошо. Проверяет на базовое соответствие SQL-синтаксису. И в конце формирует такой объект под названием parse3, который передает следующему компоненту, алгебрайзеру. Этот объект и вообще все результаты работы парсера, они нигде не кэшируются. То есть мы нигде не увидим, как выглядит вот этот вот parse3. Дальше. Следующий компонент — алгебрайзер. Он выполняет дополнительное преобразование для того, чтобы сформировать представление, необходимое оптимизатору. Он проверяет объекты на то, что они существуют и видимы в текущем контексте, а каждому запросу соответствует свой execution context, где объявляются свои переменные, указатели на табличные, на временные таблицы и так далее. Здесь определяется тип для каждого узла в этом дереве, тип данных. Выполняется поиск агрегатных операций и другие вещи. На выходе получаем query3, которая уже годится для того, чтобы скормить его оптимизатору и получить непосредственно план запроса. Результаты работы алгебрайзера тоже не кэшируются, за исключением некоторых узлов. Кэшируются деревья для представлений, кэшируются деревья для foreign ключей и кэшируются деревья для дефолтных констрейнтов. В принципе, эту информацию можно, о том, что не кэшируется, мы можем получить из представлений дата кэша. Следующий компонент наиболее интересный, правда? Это оптимизатор запроса. Его задача — скомпилировать наш запрос и получить план запроса. План запроса — это инструкции, которые выполняет экзекьютор. Там уже четко прописано, что откуда должно браться и в какой последовательности. Его задача — получить оптимальный план. Не самый лучший план, а оптимальный. Почему так? Если, например, оптимизатор будет тратить на то, чтобы проанализировать миллионы возможных вариантов 5 минут, и сформировать план, а выигрыш производительности получится там десятая доля секунды, то кому такое нужно? Поэтому оптимизатор пытается найти разумный баланс между скоростью выполнения и скоростью построения такого плана. И его workflow разбит на 4 итерации. Первая называется pre-optimization, когда он пытается определить, является ли запрос тривиальным. Если он является тривиальным, то оптимизатор сразу возвращает этот тривиальный план и начинается выполнение. Если же нет, то мы переходим к следующей фазе оптимизации, на которой проверяются, на которой делается преобразование SQL с целью оптимизировать SQL-код. Происходит такая оптимизация. Например, having заменяется на where, где только можно. Оператор не равно заменяется на больше, меньше, если это можно, и другие вещи. Эта тоже фаза является очень быстрой. Кроме того, здесь загружается статистика наших колонок. и смотрится, какие индексы используются в запросе, должны использоваться в запросе. Если после прохождения этой фазы стоимость плана выполнения меньше 0,2, то план возвращается. Если больше, то запускается следующая фаза, которая называется фаза 1. Да, видите, как в SQL все просто. Фазы оптимизатора, как называются. Хорошо, здесь происходят следующие проверки и следующий поднабор правил оптимизации, который, к сожалению, нам не рассказывают, да, что здесь происходит. В конце мы получаем план выполнения. Если его оценочная стоимость меньше единицы, то план возвращается. Если нет, мы переходим на последнюю фазу оптимизации, где мы уже делаем полную оптимизацию запроса, и SQL Server пытается проанализировать все возможные варианты и подключает для этого все свои возможные политики. Здесь мы проверяем, кроме всего прочего, проверяем на возможность построения параллельного плана выполнения. Да? И после того, как SQL построил параллельный план, он сравнивает его с самым лучшим simple планом, без параллелизма. И который из этих планов выигрывает, он возвращает. Здесь же проверяются, если это Enterprise Edition, подгружается информация о индексированных представлениях и принимается решение, использовать их в запросе или нет. Ну и, соответственно, полные правила оптимизации выполняются именно здесь. Что я имею в виду под оптимизацией? Практически для каждого оператора в SQL сервере в плане запроса возможно несколько выполнений. Для каждого логического оператора у нас есть несколько физических. Для джойна у нас есть три возможных варианта. Это merge join, loop join и hash join. Я покажу их в демонстрации. Для агрегации есть несколько вариантов. Это вариант сортировка и вариант с хэшом. И так далее. Теперь, два типа объектов, которые очень важны для построения хорошего плана запроса, и ими мы можем управлять. Сейчас я говорю про индексы и про статистику. Это те два инструмента, которые помогают нам влиять на план запроса без использования хинтов. Как работает индекс? Все помнят или повторим? Повторим, да? Хорошо. Что такое индекс? Индекс нам нужен для быстрого доступа к данным. Когда мы строим кластерный индекс на табличке, у нас сначала заполняется рутовая страничка. Первая. Да. Все данные в SQL сервере хранятся в страницах по 8 килобайт. Абсолютно. Ну, практически все. Мы строим индекс, допустим, по интовому полю. Мы заполняем одну страничку. Примерно 2000 записей, да, по 4 байта. Как только страница заканчивается, появляется второй уровень индекса. Да? Добавляются две новые страницы, в каждой из которых будет по 1000 записей. А на рутовой страничке будет всего две записи. Это первый номер первой страницы, первое значение, и первое значение второй страницы. Таким образом, смотрите, уже на втором уровне индекса у нас может быть 2000 на 2000 4 миллиона строк. На третьем уровне у нас уже может быть 8 миллиардов строк. И чем хороши индексы? Для того, чтобы найти значение в такой табличке, из 8 миллиардов строк, из 8 миллиардов значений, мы должны пройти всего 3 уровня индекса. Поднять в память 3 странички по 8 килобайт. Согласитесь, это очень эффективно. Но это эффективно для запросов с низкой селективностью, да? Когда мы выбираем небольшое количество данных. Если нам нужно выбрать большое количество данных, то здесь оптимизатор принимает решение использовать индекс scan. Он просто берет листовой уровень индекса и сканирует его от начала до конца. Каждая страничка в своем заголовке содержит указатели на предыдущую и следующую страницу. Как раз вот для скана. Приведу пример. Вы выбираете запрос, или, например, у вас табличка из миллионов, несколько миллионов записей, и вам нужно сделать апдейт, вам нужно сделать выборку, в которую попадут 90% записей. Да? Вы пишете select from users where city равняется Киев. И 90% записей в этой табличке являются жителями Киева, юзеров. Да? Если бы мы использовали для этого индекс SIG, то для каждой записи мы бы поднимали несколько страниц в память. Да? для каждой записи мы бы делали поиск. И в таких ситуациях гораздо эффективнее просто взять индекс, нижний уровень, и просканировать его от начала до конца. Теперь, как SQL Server понимает, насколько сколько людей, да, живут в Киеве в табличке Users? Для этого он использует следующий инструмент, называемый статистика. Статистика хранит в себе распределение данных в табличке для столбцов. И по умолчанию она создается автоматом, когда мы используем какой-то столбец в нашем запросе. Также автоматом статистика создается для ключевых полей индекса, когда мы строим индекс. И вот как раз она показывает то, как распределены данные внутри столбца, и оптимизатор на основании этих данных принимает решение, что же ему лучше сделать. Сделать сканирование индекса, либо делать поиск. Хорошо. Теперь давайте последний компонент, закончим с оптимизатором, это экзекьютор. Его задача уже выполнить план запроса. Он получает готовый план и начинает идти по его операциям и выполнять, делегируя вызовы, которым, когда ему нужны данные, он уже обращается к компоненту Storage Engine. Это уже следующая история, это уже следующий компонент, который мы посмотрим буквально через несколько минут. А сейчас небольшая демонстрация. Скажите, пожалуйста, как часто вам приходится работать с запросами и анализировать планы выполнения? Все видели, как выглядит план выполнения, как с ним работать, да? Хорошо. Тогда я сразу не буду показывать отдельные элементы плана выполнения, просто мы рассмотрим несколько интересных ситуаций, посмотрим на статистику, как она выглядит, и посмотрим на такую проблему, как связанную с работой оптимизатора, как параметр sniffing. Скажите, кто слышал о такой проблеме или сталкивался с ней? Отлично, отлично. Хорошо. Итак, давайте посмотрим на статистику. Есть у нас такая замечательная команда DBCC Show Statistics. Которая нам вернет статистику, которая называется вот так. Это как раз и есть та автоматом создаваемая статистика для столбца, когда мы его используем. То, что я говорил. И это все будет в табличке Statuses. Я переключусь в контекст базы данных Twitter и посмотрим нашу статистику. Сейчас посмотрим полный вариант, то, что вернет DBCC Show Statistics. Что здесь интересного? Дата последнего обновления статистики, сколько строк и сколько строк проанализировано для построения статистики. В целях оптимизации табличка не сканируется полностью для построения статистики. Весь диапазон разбивается на 200 шагов и делаются какие-то такие самплы. Да? Потом это все преобразуется в статистику, и мы видим следующую гистограмму, которая нам говорит, что... Да. Это статистика по поле created at, типа date time. Что отсюда видно? Что между вот этой датой и вот этой у нас находится 1000 строк. Между вот этой и вот этой у нас находится 494 строки. И так далее. И таким образом оптимизатор понимает, взглянув на эту гистограмму, он понимает по выборке, сколько данных ему нужно выбрать. Да? Если, например, данные попадают вот сюда, там, где у нас 100 строк, то он может подумать, что, в принципе, 100 строк – это быстро. В табличке 500, около 400-500 тысяч строк. Да, и он сделает индекс SIG. Если он посмотрит на какой-то другой диапазон, да, вот, например, эта дата, здесь у нас почти 300 чем-то тысяч строк, то уже он будет делать сканирование. Давайте посмотрим теперь реально, насколько статистика отвечает тому, как хранятся данные в таблице. Сейчас я выберу для первого диапазона, да? И убедимся, что здесь 1058 строк в нем. Считаем каунт. И у нас немножко больше, да? 31 тысяча строк. В чем здесь подвох? Или это SQL Server так плохо считает статистику? Нет, конечно, все может быть, но сразу скажем, что это не SQL Server. В статистике есть вот такая штука equal rows. Это то, сколько строк хранится по текущему значению, по вот этому вот пику, да, гистограммы. И если мы сделаем between операцию, то это все попадет в нашу выборку, и мы выберем немножко некорректные данные. Для того, чтобы посмотреть точно, соответствует ли статистика реальному положению вещей, да, мы делаем запрос больше-меньше, вот такого вида. И получаем, что у нас не 1500, а 1700 записи в этом диапазоне. Но согласитесь, это уже близко. Да? И SQL Server может на основании этих данных делать какие-то более-менее точные предположения о том, какой план запроса ему использовать. Хорошо, теперь проблема параметр sniffing. В чем она заключается? Дело в том, что когда у нас компилируется запрос, у нас создается план выполнения. Да? Давайте посмотрим на план выполнения. Такой простенький запрос из таблички users, который вернул нам одну строку. Посмотрите, сколько страниц память было поднято. Было поднято в память у нас целых 6 строк, 6 страниц. Смотрим план выполнения. Здесь у нас есть поиск по индексу и обращение к кластерному индексу для недостающих полей. Оператор, оптимизатор выбрал для этой операции индекс SIG. Ему нужно найти всего одну запись в табличке. Понятно, да? Еще один момент. То, что я вам говорил про парсер. Помните? Давайте посмотрим на вот такую штуку. Всем видно, какой здесь SIG-предикат стоит? Внизу. Для операции лайка оптимизатор еще на первой стадии, да, он оптимизировал этот код. Он убрал лайк и заменил на оператор больше и меньше. То, о чем я говорил, оптимизация синтаксиса. Если всматриваться в план запроса, то такое можно увидеть довольно часто. Хорошо, теперь идем дальше. Следующий вариант запроса, где я делаю лайк только по менее селективному предикату. Да? Здесь я получу больше строк, больше времени выполнения и посмотрите, какое количество логических чтений. 3400. Намного больше, согласитесь. Просканирована вся таблица. План выполнения выглядит соответствующе. И у нас есть здесь индекс scan. Полностью просканировали всю таблицу для того, чтобы получить эти данные. Теперь самое интересное. Параметр sniffing. Да? Здесь для каждого запроса, вы видели, получился свой план выполнения. Теперь я создаю хранимую процедуру, которая выполняет поиск по такому же точно лайку. Да? Только лайк, expression приходит у меня параметром. И потом я выполню эту хранимую процедуру и точно так же передам ей эти параметры. Да? Создали хранимку. Причем, обратите внимание, это временная хранимка. Синтаксис такой же, как и у временных таблиц. Она создается в TMDB, и потом мне не нужно будет ее дропать. Это хорошо. Выполняем ее с параметром D. Понятное дело, что у нас идет индекс scan. Да, выполняется это все долго. Теперь я выполню это с параметром brand. Оно выполняется быстро, потому что все данные уже в памяти, и табличка не настолько большая. Но посмотрите сюда. Количество логических чтений 3400, как при индекс-скане. Смотрим план выполнения. Сканирование индекса. Полное сканирование индекса. Почему так происходит? Если мы посмотрим в свойства нашего плана, да, вот закладка Properties, она полезна, наверное, только вот здесь, когда мы анализируем план выполнения. И посмотрим наш список параметров, мы увидим следующую интересную вещь. Мы видим параметр Compiled Value и параметр Runtime Value. Когда хранимка вызывается первый раз, строится план выполнения под нее и под этот текущий набор параметров. Потом, когда мы его вызываем с другими параметрами, мы получаем старый план выполнения, который уже закэширован. И, как следствие, мы можем получить неэффективное выполнение хранимки и неэффективный результат. Что нужно делать для того, чтобы этого избежать? Во-первых, нужно определить, что это действительно проблема у вас такая, да? Что вызвали первый раз хранимку с неподходящими параметрами. Вариант, если слишком различаются объемы данных от параметра, да, разбить либо на две хранимки, либо как-то продумать логику ваших запросов. Потому что на больших объемах данных это будет очень сильно бить по производительности. Хорошо. По времени мы с вами отлично идем, успеваем посмотреть все элементы. И следующий компонент это Storage Engine, который отвечает за доступ к данным. Когда query процессор просит данные, да, экзекьютор, он обращается к компоненту Access Methods, который предоставляет API и структуры данных для доступа к ним. В свою очередь, Access Method дергает три других компонента. Это Buffer Manager, это Transaction Manager, который внутри себя дергает Log Manager и Log Manager. Да? Будем их так называть. Buffer Manager, как следует из названия, обслуживает Buffer Pool. Buffer Pool – это самый большой потребитель памяти в SQL. Это все кэши. Это кэш данных, в первую очередь, самый большой потребитель памяти. Это кэш планов запроса. И другие кэши, один из которых мы вспоминали, да, это Algebraizer кэширует свои промежуточные результаты. Его задача вернуть необходимые страницы данных, которые мы у него запрашиваем. Выглядит это примерно так. Query процессор обращается к Access Methods и говорит, что мне нужна вот эта страничка данных. Access Method дергает Buffer Manager, который обращается к Buffer Pool. И если страничка есть у него в кэше, в памяти, он ее сразу отдает. Если страницы в памяти нет, да, вот нет странички в памяти, он обращается к жесткому диску, к MDF-файлу и поднимает страницу в память. Потом только он ее отдает тому, кто ее затребовал. Так работает Select. Теперь о том, как работает Update. В этом случае Transaction Manager подключает еще один компонент, называемый Log Manager. Допустим, мы хотим поменять данные. Опять же, обращаемся к компоненту Access Methods, который вызывает Buffer Manager. Мы изменяем страничку данных. Но подтверждение операции не приходит. Дергается компонент Log Manager, который добавляет информацию об этой транзакции в лог транзакции. И только после этого идет подтверждение о том, что страничка изменилась, и она уже может использоваться дальше. В это время на страничке стоит блокировка или на строке данных. Об этом мы поговорим чуть позже. Но важный момент здесь, посмотрите. На диаграмме страничка не ушла в файл базы данных. Она осталась в памяти. Почему так? Потому что она действительно не попадает в файл базы данных, вот сразу, когда мы ее поменяли. Но лог транзакции все время хранит, гарантированно хранит все ваши операции. Если прошел коммит, значит данные уже сохранены. Но не факт, что они сохранены в файле базы. Это такая оптимизация, да? Чтобы не писать постоянно после каждой операции в MDF-файл. А мы делаем это по-другому. Внутри SQL крутится внутренний процесс checkpoint, который делает эти вот чеки. После каждого чекпоинта он проверяет такие странички, они называются dirty page, и они помечаются в заголовке, да, что страничка dirty. А он сбрасывает все такие грязные страницы на жесткий диск и ставит метку в журнал транзакций о том, что чекпоинт прошел. И когда база данных восстанавливается, например, сервер упал, вы взяли файл лога и файл базы данных, перенесли на другой и запустили. Перед запуском базы SQL сервер берет transaction log и накатывает все транзакции, которые были после вот этой последней метки чекпоинта. Поэтому очень важно, когда произошел такой вот дизастер, иметь не только файл базы данных, но и файл лога. Если будет только файл базы, то какие-то изменения вполне могут не попасть, которые делались в последний момент. Это первый способ того, как данные могут попадать в database файл. Второй способ – это внутренний процесс lazy writer. Видели, может, его как-нибудь в каких-то представлениях или еще где-нибудь? Да, наверняка видели. А вот, его задача немножко другая. Он тоже работает на уровне SQLOS и мониторит dirty page. Его задача – держать все время какой-то amount памяти пустым. Его может затребовать как SQL сервер для каких-то запросов, его может затребовать Windows, когда нужны будут ресурсы, и SQL серверу придется немножко подвинуться. А задача Lazy Writer – держать вот такой вот небольшой пул free memory. Для этого он пробегает по dirty pages и сбрасывает их на диск, если нужно. При этом он их удаляет из памяти. Еще он смотрит на даты модификации страницы. Каждая страничка содержит две последние даты модификации в своем хидере. Для того, чтобы определить, как часто используется страничка, как часто меняется, и когда она последний раз вообще изменялась. Да? И он, если нужно, то он выкидывает такие странички из памяти. Следующий компонент – лог-менеджер. Если лог-менеджер – это такая физическая часть транзакции, да, запись transaction log, то лог-менеджер – это логическая обработка конкурентного доступа. И тоже вместе с query-оптимизатором является одной из наиболее интересных тем для разговора и поиска проблем с перформансом. Скажите, у кого были проблемы с перформансом из-за блокировок в SQL? У большинства, да? Отлично. Хорошо. Первый тип блокировки – Shard. Когда кому-то нужно прочитать данные, он накладывает Shard блокировку на эту строку. В это время другой процесс, которому тоже нужно прочитать данные, тоже спокойно может поставить Shard блокировку на строку и читать данные. Но если кто-то придет с эксклюзивной блокировкой и захочет поменять данные, он будет стоять в очереди и ждать, пока не будут сняты все Shard блокировки, которые стояли перед ним. Второй вид блокировки – эксклюзивная. В этом случае SQL сервер хочет поменять данные уже. Для этого ему нужен эксклюзивный доступ. И когда стоит такая блокировка на строке, то никто не может получить к ней доступ. Ни Shard, ни эксклюзив, ни апдейт блокировки. Никто. Все стоят в очереди и ждут. Как только блокировка отпущена, следующая в очереди может получить доступ к данным и изменять их. Следующая блокировка – апдейт. Она является переходящей. Ее можно увидеть, когда мы апдейтим большое количество данных, тогда она более заметна. Когда она ставится? SQL серверу нужно поменять данные. Например, вы пишете запрос update users, set city равняется Киев, where city равняется Moscow. Часть подразделения переехала из Москвы в Киев. Что SQL делает внутри себя? Он пробегает по табличке и находит те строки, которые ему нужно поменять. На эти строки он накладывает апдейт-блокировки. И в это время, пока стоит апдейт-блокировка на строке, процессы, которые пришли с shared-блокировка, они тоже могут читать эти данные, пока SQL Server ищет свои данные для апдейта. Как только он данные нашел, он пытается сконвертировать апдейт-блокировку в эксклюзивную, для того, чтобы поменять эти данные. Если есть shared, он ждет, пока они не будут отпущены, если нет, то он сразу происходит конвертация. После этого уже никакие ни апдейт, ни shared блокировки не могут быть поставлены на табличку. Да, и две апдейт блокировки тоже конфликтуют между собой, они не могут работать одновременно. Понятно. И последний вариант, который мы рассмотрим, это intent блокировки. Когда SQL нужно поставить shared блокировку на уровне строки, он ставит intent блокировки на более высоких уровнях, на уровне таблицы, потом на уровне страницы. Зачем это нужно? Когда кто-то придет другой запрос и захочет поставить, например, эксклюзивную блокировку на уровне таблицы, он увидит уже здесь, да, что есть какая-то блокировка на более низком уровне и будет стоять в очереди и ждать. Такая оптимизация внутренних процессов SQL сервера. И раз у нас есть блокировки, то должны быть и взаимоблокировки, да? Скажите, кто сталкивался с взаимоблокировками? Решал их? Отлично, супер. Тогда сейчас я покажу в демонстрации интересный вариант дедлока, который встречается очень часто, но недостаточно очевидный. Скажите, у кого были блокировки, связанные с кластерным и некластерным индексом? Отлично. Хорошо. Спасибо. Тогда всем это будет интересно. Потому что рано или поздно все мы с этим столкнемся. Я для себя недавно вывел такой закон дедлока. Даже если он повторяется, для того, чтобы его повторить, нужно сотые доли секунды, то заказчик его обязательно повторит. И упадет дедлок на каком-то из проектов. И это так и происходит. Хорошо, смотрите. Используется база данных Twitter, которая представляет выгрузку ленты одного человека в Twitter. И нам здесь интересны две таблички – User и Statuses. Statuses – это посты в Twitter людей, Users – это связка, да, это сами люди, которые постят туда. Первая транзакция выглядит так. В классическом понимании это даже не транзакция, да, это просто select обычный. Запускаем его. Вторая транзакция – уже немножко посложнее. Это два апдейта. Причем, смотрите, они не связаны между собой транзакции. Да? Здесь два для примера, просто чтобы было легче повторить. На самом деле достаточно одного. И один из них будет блокировать мою транзакцию. Запускаем. И получаем дедлок. Да, мы уже его получили. Сейчас я оборву. Почему? Как может select, один select и один update давать взаимоблокировку? Хорошо, давайте смотреть планы выполнения. Как выглядит план выполнения select? Да, а здесь вы видите select ID name of location, where name равняется brand. У нас есть два индекса. Один кластерный по ID и второй некластерный по полю name. Оптимизатор принял такое решение. Мы ищем необходимые записи по индексу, по name, да, по некластерному индексу. Вот он, username, вы видите. Потом мы обращаемся к недостающим полям, которых нет в этом индексе, но они требуются в запросе. Мы обращаемся к кластерному индексу. И получаем вот такой оператор keylookup. Вот здесь и кроется наша возможность для дедлока, да? Первая операция. Мы получили данные из некластерного индекса, поставили на нем shared блокировку. Потом мы пытаемся поставить шаред-блокировку на этот же ключ кластерного индекса. В то время как второй процесс, апдейт, делает те же самые операции, но в обратном порядке. Когда происходит апдейт, у нас сначала обновляется кластерный индекс, на нем ставится эксклюзивная блокировка. Потом обновляется не кластерный, тоже ставится эксклюзивная блокировка. И вот здесь, когда операции приходят вместе, да, первый select поставил shared блокировку на некластерном индексе, апдейт поставил блокировку на кластерном индексе. Потом select пытается получить shared блокировку на кластерном, а апдейт пытается получить эксклюзивную на некластерном. Получается дедлок. Как он возникает? Почему вы вообще увидели это сообщение дедлок? Внутри SQL сервера, на уровне который еще ниже storage engine, SQLOS, крутится еще один процесс, deadlock monitor, который трекает вот такие ситуации, и в случае, когда он нашел deadlock, определил, что процесс никогда не выполнится, да? Процессы заблокировали друг друга, он обрывает самую легкую транзакцию. Ту транзакцию, которую легче откатить. Вы заметили, в нашем случае был откачан select, а апдейт продолжал выполняться. Хорошо. Идем дальше. Сталкивались с такими дедлоками? Нет? Ну, все бывает. Возможно, еще придется столкнуться. Теперь будете знать, как с ними работать. Хорошо. И последний уровень, последний слой, который лежит в самом низу, да? Это SQLOS. Для чего он был сделан? Был добавлен в 2005 году для улучшения скорости разработки SQL сервера и оптимизации. Оптимизации работы с ресурсами операционной системы. SQLOS можно разделить на два компонента. Да? Для разработчиков SQL это API, для более высокоуровневых компонентов, для Storage Engine и для Query Processor. Внутри себя SQLOS, SQL знает лучше, как ему распределить ресурсы между запросами, как ему распределить процессорное время, как ему распределить память, кому нужно больше памяти, кому нужно меньше. И операционная система о SQL ничего не знает. Поэтому SQLOS был написан для того, чтобы рулить вот этими процессами внутри SQL. Работает это примерно так. Когда у нас приходит запрос на SQL сервер, создается новая сессия. Потом создается новый таск. Все эти вещи можно посмотреть через представление SQLOS. Да? То есть вы видите таски, веркеры. Потом идет обращение к пулу потоков, которым опять же рулит сам SQL. И выгребается один или несколько потоков в зависимости от того, план параллельный или нет. И здесь каждый веркер он может находиться в трех состояниях – Running, Suspended и Runnable. Наверняка вы их видели в Activity Monitor. Видели, правда? Да, точно видели. Хорошо. Итак, Running означает то, что запрос получил все необходимые ресурсы и сейчас выполняется. Suspended говорит о том, что запрос чего-то ожидает, причем ожидания могут быть разные. Да? Он может ожидать блокировки, как вот мы смотрели в предыдущем примере. Он может ожидать процессорного времени, он может ожидать памяти, он может ожидать другого потока, когда у нас многопоточный план. Да? Три потока пришли первыми, один еще продолжает выполняться. В это время мы видим блокировки, не блокировки, а ожидания CX-пакет в Activity Monitor. Это значит, что процессы ждут, потоки ждут, пока закончится параллельный поток, который почему-то начал выполняться долго. Вот. Это называется suspended состояние. И последнее – это runnable, когда уже запрос получил все необходимые ему ресурсы и ждет свободного скедулера для того, чтобы выполниться. Скедулер, по сути, является абстракцией для логического процессора. И процессорное время распределяется именно скедулерами. Каждый из них не привязан к конкретному воркеру, не привязан к конкретному запросу. Да? А под каждый логический процессор на вашей системе создается отдельный скедулер. И как только один из них освободился, он просто берет из очереди runnable первый запрос и начинает его выполнять. И так далее, пока полностью не разгребет все эти очереди. И давайте посмотрим небольшую демонстрацию по SQLOS и вспомним немножко про DAC-подключение. Небольшая демонстрация, три представления. Да? Memory nodes. Кто знает, что такое архитектура NUMA? NUMA. Или сталкивались, или работали с этим? Хорошо, тогда в двух словах расскажу. NUMA архитектура декларирует следующую вещь. У нашего каждого процессора есть свой узел памяти. Да? Память разделяется на виртуальное адресное пространство, у каждого процессора есть свое. Это является очень эффективно, в частности, это очень эффективно для SQL, для обработки запросов. Второй вариант – это SMP, когда у нас есть общая шина памяти, и все процессоры, в нашем случае это все наши скедулеры, имеют доступ к этой общей шине. Менее эффективно, но тоже используется практически всегда. Вот у меня на ноутбуке используется как раз такой подход. Да? У меня есть только один нод, и термины ноды – это как раз из NUMA, да? Node 1, Node 2, Node 3, Node 4, Node 5 и так далее. Для общего такого, сведения этого всего к общей картине, у нас в этом представлении везде фигурируют memory ноды. Но в системе, в которой нет NUMA, нет вот этого вот, не такая архитектура, да, просто общая шина памяти, нод всегда будет один, это Node 0, как у меня. Кроме этого, есть еще один нод памяти, заметьте, у него всегда ID-шник 64. Это нода для DAC, для Dedicated Admin Connection. То есть у Dedicated Admin Connection свой пул памяти. Хорошо. У него есть выделенный endpoint, выделенный пул памяти. Смотрим на процессоры. Да, у меня один сокет и один нод для DAC. Опять же. Хорошо. Теперь смотрим на скедулеры. Их немножко больше. Заметьте, по 4 под 4 логических процессора на моей системе. И один скедулер, опять же, для Dedicated Admin Connection, выделенный скедулер. Те, которые hidden, это все внутренние процессы, о которых я говорил. Это Lazy Writer, Deadlock Monitor и так далее, и так далее. Хорошо. Теперь отсюда понятно, почему DAC Connection может достучаться к SQL Server, даже когда полностью не хватает ресурсов, там какие-то запросы съели весь процессор или всю память. И сейчас мы попробуем симулировать такую ситуацию. Надеюсь, что до падения SQL Server дело не дойдет, но мы его нагрузим очень хорошо. Первый запрос тянет вот такую, делает cross-join из двух таблиц. В табличке transaction history около 50 миллионов записей, в табличке big product около 100 тысяч. Запрос довольно тяжелый. Раз. И запустим его, давайте, несколько раз. Да? Два. Три. Сейчас. Хорошо, ну будем считать, что мы достаточно нагрузили систему. Теперь на такой нагруженной системе пробуем запустить другой запрос. Например, нам кто-то сказал, что нужно зайти на систему и получить какую-то интересную информацию. Например, давайте не так, давайте count all из таблички transaction history. Нет, давайте просто. Да, просто выберем данные из этой таблицы. Скажу сразу, будет выполняться довольно долго. Да? Давайте теперь запустим, подключимся при помощи DAC, Dedicated Admin Connection. Здесь делается это довольно просто. Мы пишем ключевое слово admin, двоеточие, и подключаемся. Наш аккаунт, под которым мы подключаемся, в данном случае это мой Windows аккаунт, должен быть членом роли sysadmin на сервере, то есть иметь полные права. Тогда мы можем подключиться через Dedicated Admin Connection. Скажу сразу, что мы не сможем подключиться сейчас. Почему? Потому что такой connection может быть только один. Точнее, не так. Я не знаю, почему такое некорректное сообщение, да, но из него явно нельзя понять, почему connection не прошел. А connection не прошел вот почему. Потому что у нас открыт Object Explorer. И мы не можем подключиться к нему через Dedicated Admin Connection. Для того, чтобы открыть такое соединение, нам нужно сделать только вот так. Да? Так, что-то. Просто открыть новый query и подключиться к SQL серверу. Тогда у нас этот фокус получится. Итак, я подключаюсь. Давайте оборвем этот запрос. И примерно давайте я запускаю запрос в обычном connection и запускаю тот же самый запрос через Dedicated Admin Connection. Да, у него маленький пул. При обычных условиях он будет выполняться дольше. Но в нашей ситуации, когда сервер нагружается другими запросами, и мы его сейчас нагрузим еще больше, да? Три запроса — это мало. Давайте еще парочку. Раз. Два. Три. Хорошо. Да? Посмотрим, что у меня там с процессором творится. И здесь мы увидим следующую штуку. Вот мой Dedicated Admin Connection. Выбрал он сейчас уже, ну, видите, да, большое количество строк. 1,5 миллиона. И рядом с ним такой же точно. Рядом с ним такой же точно запрос, который открыт в обычном коннекшене. Я его где-то уже потерял. Да. Давайте какой-нибудь выключим из них. Да. Вот он. Нет, это не он. Потерял запрос. Что ж ты будешь делать? Да? Так. А, загрузился мой task manager. Супер. Эх. А, вот он. Да? Да, вот он, смотрите. Итак, давайте сравним, что у нас происходит. Да? Здесь у нас уже выбрал запрос. Целых 3,5 миллиона, а Dedicated Admin Connection выбрал у нас 4,5 миллиона. То есть видите, да? Когда сервер нагружен, ну это еще идеальная ситуация, он еще не так нагружен. Бывает ситуация, когда ты просто не можешь зайти на сервер, не можешь там ничего выполнить. И в этом случае Dedicated Admin Connection является единственным средством, которое позволяет сделать какие-то операции на сервере. Например, убить какой-нибудь запрос тяжелый и без перезагрузки сервера. Хорошо. Вообще, я надеюсь, что вам никогда не придется пользоваться Dedicated Admin Connection, но если все-таки придется, да, то вы теперь знаете, как это сделать и за счет чего это все происходит. То есть, что бы ни произошло на сервере, у вас там не будет памяти, процессора, все будет загружено, сетевой канал будет забит, вы сможете подключиться и получить свой небольшой пул ресурсов. Единственное исключение составляет ситуация, когда вы по ошибке ограничили память SQL сервера до минимума. Да, там 16 мегабайт или 128 мегабайт. Я не помню. Тогда уже не dedicated admin connection, вы ничего не сможете открыть. Тогда придется через утилиту командной строки стартовать SQL сервер с минимумом ресурсов и делать какие-то операции. Да? Вот у меня когда-то такое было. Честно говоря, ужасная ситуация, когда понимаешь, что кто-то поменял так настройки памяти, и сейчас все лежит абсолютно. Но все-таки можно что-то сделать в этой ситуации. Хорошо, давайте теперь вспомним, что мы сегодня прошли. Пойдем снизу. Мы поговорили о SQL OS, которая является прослойкой между операционной системой и SQL сервером. И написано было для того, чтобы SQL сервер эффективнее рулил соединениями, эффективнее рулил ресурсами системы. Эффективнее, чем это делает Windows. Следующий компонент – Storage Engine, который отвечает за доступ к данным и используется компонентом Query Processor, самым интересным компонентом, который принимает наш запрос в текстовом виде, парсит его, строит план выполнения на основе своих внутренних правил и исполняет его. И верхний компонент SQL Server Network Interface, который принимает запрос, отвечает за упаковку в TDS-пакет и отдает запрос клиенту. Ресурсы для дальнейшего изучения. В этой теме, в теме архитектуры, наиболее полезными являются книги. Единственная книга по 2012, которая затрагивает internals, это SQL Server Internals and Troubleshooting. Шикарная книга Кэлен Дилейни, Пола Рэндалла, SQL Server 2008 Internals. 2012 выйдет только в июне или в июле. Да? Сейчас самое актуальное – это 2008. Старенькая книга Кена Хендерсона, но тем не менее не... Она написана про 2000-й SQL сервер, но я вам скажу, что большинство, что там написано, оно актуально и сейчас. Многие вещи актуальны. И единственная веб-ссылка, которую я рекомендую почитать, это SQL Server OS Team Blog. Там очень интересные посты, начиная от того момента, когда появился SQL OS. И с этого момента пошли очень интересные посты по этому слою SQL сервера. Такой слайд вы, наверное, уже видели, да? Знаете, что делать, я не буду рассказывать. Хорошо. Мои контакты. Мой блог, мой Twitter и мой почтовый адрес. Пишите на любой из этих контактов. Также мои контакты есть на визиточке у меня на столе. Хорошо. Друзья, мы с вами уже прошли весь полностью deep dive, мы уже поднялись на поверхность. Да, можете выдыхать. Уже можно. И надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за внимание.